Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую еще раз.
Привет.
В этот день, 8 февраля, беседуем про служебных животных. Про животных, которые служат человеку. Годовщина события как раз такого. Причем практически там полукруглое в 16 году 19
века. 205 лет назад.
Да, в 1816 году в первый раз в полицейской операции в Англии задействовали собаку. С тех пор собаки, и не только собаки, помогают человеку очень во многих направлениях. К беседе к нашей подключается зоопсихолог Мирослав Волков. Мирослав, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мирослав, у вас тоже очень привлекательное такое представление, титр зоопсихолог. А расскажите, пожалуйста, к 21 году зоопсихология каких достигла успехов, таких, что прям ни у кого не вызвать ни сомнения, ни неуместного юмора, а вот в целом, чем можно похвалиться, что прям такое крутое, трендовое, что сказать, прям вот, посмотрите, это умеем, только мы.
Вообще, вот когда я начал этим заниматься лет 10 назад, это было действительно предметом, может быть, каких-то шуток, недоумений, восклицаний в этом смысле. И дальше уже мы начали работать активно. Я и еще несколько человек в России эту историю начинали. Наверное, буду нескромно вот так говорить об этом. Вот, то есть можно сказать, вот вы сейчас разговариваете с одним из первопроходцев вот этой всей систем зоопсихологии, которая у нас сейчас в России начала более-менее хорошо развиваться. Потом мы начали уже участвовать в ветеринарных конференциях специализированных, там, где есть хирурги, невропатологи, вот все им известные специалисты, и дальше уже идут секция поведенческой медицины, а именно зоопсихологии. Вот. Ну и ветеринарные клиники, которые посмотрели и сказали, что да, действительно, это очень классная история, что можно лечить животных не только от физиологических заболеваний, но и, можно сказать, от душевных травм, как многие так думают, да. И дальше уже это произошло, ну, прошло в повседневную практику ветеринарных врачей, поэтому, в принципе, ну, сейчас такой подход специализируем.
Мирослав, вот вы как раз упомянули очень ключевое слово — душевные травмы, да, вот кому оказываете поддержку в основном? Может быть, как раз тем, кто берет собаку из приютов, поскольку это действительно очень травмированные, испуганные животные, и поэтому их поведение неадекватное, но не в плане агрессии, а как раз наоборот.
Ну, смотрите, здесь я не... Скорее, знаете, это больше фразеологизм. То есть душевная травма, конечно, здесь ничего такого вот религиозного или какого-то морально-этического я не вкладываю. Это просто, ну, вот такая манера речи. Но дело в том, что поведенческая медицина, она больше работает именно с отклонениями поведения, которые имеют в себе первопричину, основанные на, в частности, физиологических отклонениях, ну, может быть, ряд заболеваний. То есть мы это отбрасываем в первую очередь, что иногда больное животное может вести себя не так. И вот это поведение является симптомом заболевания. То есть такой подход, он достаточно нов. То есть когда врач не только анализирует анализы крови, результаты исследования, но еще и поведение животного. Это очень важно. Ну вот, второй момент. Безусловно, мы занимаемся животными, которые прошли трудные ситуации. Это и питомники, и, может быть, нерадивые хозяева, или прочее, или просто очень хорошие люди, которые взяли животное, но просто по каким-либо причинам не понимают, как с ним себя вести. Такое часто бывает. И в этом случае, конечно, мы даем консультации, советуем и, в принципе, общаемся с ними, как сделать владение питомцем приятным с обоих сторон.
Мирослав, а есть какие-нибудь вот советы, знаете, как говорится, топ-3, топ-10, сейчас такое модно, обычному, среднестатистическому, простому человеку, который берет животное? Вот, и, кстати, есть, возможно, разница, берет из приюта или покупает, но, тем не менее, какие-нибудь вот самые важные, самые такие моменты, на которые стоит обязательно обратить внимание? Может быть, даже перед тем, как берешь животное, у себя что-то в голове пощелкать?
Вот вы очень правильно отметили, Алексей, что перед тем, как брать животное, это очень важный момент. Если это не получилось спонтанной ситуации, ну, условно, вы идете и около метро подобрали котенка, да, где-нибудь. Вот, и вы вот еще час назад не думали, что у вас будет новый питомец. А вы прям думаете, обращаетесь там в питомники, ходите по зоомагазинам, выбираете породу, ну, прям вот ответственно к этому историю подходите. То есть вот прям чуть-чуть заранее. Нужно подготовить дом к появлению питомца, потому что очень многие этого не делают. К сожалению, до сих пор. Скорее, сначала берут щенка, а потом уже покупают ему лежачок, игрушки и все остальное. В первую очередь, надо как раз купить лежачок, игрушки, шлейки и так далее, а потом уже брать себе питомца, приводя его в готовый дом. Самый лучший совет – это относиться к появлению нового питомца, неважно, какую собаку вы берете, уже взрослую, щенка, или там котенка, или уже взрослую, ну, кошку из приюта и прочее, да, но подготавливаться нужно именно как к появлению ребенка дома. Вы же, когда привозите ребенка из роддома, вы привозите не в голые стены, а у вас уже готова коляска, кроватка, пеленальный столик и все такое прочее. Здесь примерно то же самое. Нужно подготовиться. Это самый главный и важный совет.
Просто бывают ситуации, когда это все так происходит внезапно, что не успеваешь подготовиться.
Сейчас пошучу, ребенок рождается?
Нет, когда я котенка нашла, уже был там в ночное время. Но куда бежать? Я даже не знала, чем кормить его.
А вот эту ситуацию внезапности мы с вами убрали за скобки, потому что всякие бывают, да, нюансы в нашей жизни. То есть вот я вот недавно, ну, где-то год назад примерно котенка даже вот подобрал. Просто шел, вот он мяукает и забрал его к себе. А, конечно, я не планировал так делать. И понятное дело, что после этого я уже начал там с ним возиться, заниматься. Но есть же люди, которые к этому загодя приходят. Mm-hmm. То есть, ну, прям... Ну вот, поэтому лучше подготавливаться.
Заранее. Я тоже в этом плане кошку взял, тоже достаточно спонтанно. Узнал через какой-то комьюнити в соцсетях, маленького котенка погрыз отец. У нее практически маленькой пришивали лапу, какие-то мизерные шансы на то, чтобы выжить, давали, взяли. Ничего, сейчас бегает, очень смешно. У нее вот эти шрамы сейчас смотрятся, когда просто лапа, как у Франкенштейна, была целиком пришита полностью. Но тем не менее, Мирослав, вот я прошу прощения, если что-то не так подсмотрел, но у вас кошки вроде бы в портретных рамочках на стенке висят. А расскажите, пожалуйста, насколько кошка может быть, или наоборот не может быть, каким-то вот таким тоже рабочим животным? Вот то, что мы говорим, собаки на службе в полиции, на службе в армии, там дельфины что-то где-то бегают, просвечивают, звуком работают.
Они сами по себе,
да. Вот кошки в этом смысле каким-то образом воспитуемы, дрессируемы, или это нет, животное, которое находится выше человека в пищевой цепочке?
Мне трудно сказать именно... про военное использование, да, то есть...
Нет, абсолютно любое. Часто... Тут, возможно, и мы говорили про то, что собаки могут работать и действительно в медицинско-реабилитационных службах, и где-то на таможне, и в поисковых работах, и действительно, в реабилитационных моментах лишний раз сказать не бывает лишним. Поэтому в любом каком-то направлении, где кошка, вот да, может себе сказать, вот видите, я по трудовой с 2021 по 2025 и проработал
там.
Вот
людей
там.
Находить под завалами, допустим, мяукать так же, не гавкать, а мяукать.
Я думаю, что в этом смысле нет, но смотрите, кошки-то они служат везде. Вы практически в любой военной части, может быть, даже на военно-морском флоте, в музеях, на разных складах пищевой продукции, или как правильно назвать, то есть там, где хранится еда.
На кухне в основном,
служат,
да?
Служат кошки и котики, да, которые защищают вот это все от грызунов и прочих вредителей. Безусловно, это так. Кошки очень часто используются в медицинских целях, если, как ни удивительно, да, то есть есть такая история, как фелинотерапия, кототерапия, если по-русски, она связана с тем, что люди, которые любят кошек, при общении с ними легче переносят разные тяжелые операции, восстановление после этих операций, тяжелое медикаментозное лечение, например, химиотерапия, и это, в принципе, доказано. То есть есть очень классные презентативные исследования, которые говорят о том, что если человек сталкивается с животным, которое ему нравится, это не обязательно кошки, собаки, лошади, вот это все, то он действительно лучше восстанавливается, быстрее, качественнее и, главное, гораздо успешнее.
Мирослав, прошу прощения, времени синдром. Так много остается. Вы упомянули кошки, собаки, лошадей упомянули. А какое-нибудь самое такое, ну, вычурное, самое вроде нетипичное животное, с которым сталкивались, которое бы... Ну, панда тоже миленькие, вот эти вот чихающие панды на фотографиях. Что-нибудь, что вы узнали, что вот действительно человек помогает, и это вот прям сносит голову. От удивления.
Есть отдельная категория людей, которым нравятся хладнокровные, в частности, паукообразные, например, или пресмыкающиеся. То есть люди прям кайфуют от общения со змеями, с паучками, тарантулами. Там,
то есть это арахнотерапия. Вот. У нас была сегодня канинотерапия от слова там собаки, фелина. Здесь арахнотерапия со змеями. Не вспомню как.
Канитерапия только.
Прошу прощения.
Совершенно верно. Да. Мне кажется, очень достаточно любопытная история. В принципе, здесь неважно, какой питомец. Эта терапия, она основана на получении положительных эмоций от общения с там, которые вам нравятся. Это может быть все, что угодно. Но в контексте нашего разговора мы говорим о животных. То есть, если вам нравятся рыбки, то даже рыбка может быть таким объектом. Просто если вам, например, не нравится, если вот мы про водоплавающих, да, дельфины, то от дельфинотерапии вас какого результата вы не получите. Ага.
То есть от человек, все-таки от человека будет здесь, первичным каким-то фактором, я вас верно понимаю, для каждого что-то будет свое, а не так, что вот у кошек одни целебные терапевтические средства, у змей другие, у лошадей третьи. А пропишите ко мне, например, я не знаю, страусиную терапию.
Да, совершенно правы. Точнее, будет важнее во главе угла стоять интересы человека, его вкусы, может быть, к общению с живыми. Может быть, ему вообще животные не нравятся, и ему нужен... не знаю, с автомобилем каким-нибудь пообщаться.
Кстати, такая категория есть, ее она достаточно большая. Ну и последнее, Мирослав, вот по поводу вольерной охоты, которую разрешили, по сути, браконьерский закон, как вообще это могли допустить?
Знаете, у нас в области законов относительно животных сейчас творится какая-то дичайшая вакханалия, предлагают то, что уже придумано. То есть там какие-то нормы по содержанию животных на каких-то квадратных метрах, что-то еще, разрешение, запрещение охоты, неохоты, не знаю. На самом деле я уже устал от этого отслеживаться. Есть достаточно хорошие инициативы, но есть на самом деле повторяющиеся того, что уже у нас есть в ГОСТах, в нормах и прочее, и есть то, что, ну, скажем так, далеко или не будет вообще работать.
Мирослав, вынужден вас прервать. Спасибо вам огромное, что вышли с нами на связь, побеседовали, рассказали много интересного. Зоопсихолог Мирослав Волков в эфире «Радио Спутник». Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии.